Дорогие братья и сестры, мы вот здесь собрались, семейные, те, которые уже подошли к такому более зрелому возрасту. Значит, я хочу сейчас предложить к рассуждению первый текст Священного Писания. Это записано место в 143-м псалме, псалом Давида. Это псалом, в котором выражается молитвенное переживание Давида. Я бы сказал, это и псалом, и это молитва Давида. Я хочу обратить внимание на 12 стих. 12 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Я думаю, вы его читали, братья и сестры, и думаю, не один раз. Поэтому и вообще наше общение, оно будет носить характер такой, знаете, как апостол Павел говорит, напоминанием, возбуждаю чистый смысл. Или как вот брат Андрей сказал, что вот кого не достает мудрости, да просит у Бога, чтобы нам обогатиться мудростью Божьей, практикой Божьей в вопросах тех, которые перед нами стоят. Вот этот текст, который мы прочитали. Мне нравится этот текст и по построению своему, и по переживанию своему. Вот смотрите, первые два слова «да будут». Вы не помните, где вы еще читали эти два слова в Библии? Вот «да будут все едино», так Христос сказал, это в Новом Завете, а в Ветхом Завете. Вам не напоминает первую и вторую главу книги «Бытие»? Там тоже Бог говорил такие слова. «Да будет свет! Да будет твердь!» Я на что хочу обратить внимание. Эти два слова, они где-то в себе несут эту творческую, преобразующую силу, то, о ком будет идти речь. Вот здесь речь идет о детях. Давид, псалмопевец. По всей вероятности, это уже высказывание зрелого мужа, у которого уже взрослые дети, и он, переживая так о будущем своих детей, о будущем поколении, песнь возносит, молитвенную песнь эту к Богу, и говорит, да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. Он хотел, чтобы сыновья были разросшимися растениями. Как вы думаете, братья и сестры, что вкладывал Давид в это желание свое? Или что было в сердце его, когда вот он ну вот так вот молитвенно в песне обратился к Богу, чтобы сыновья вот такими были? Как вы думаете, ну о чем переживал здесь псалмопевец? Есть у кого мысли какие? Пожалуйста, можете сказать. Но я думаю, первое, о чем, ну все-таки здесь надо дать должное, что он переживал за будущее своих детей. За будущее. Это одна мысль. Вторая мысль, что здесь именно есть время, когда сыновьям нашим быть, как разросшиеся растения, это молодость. Это то время, когда можно обогатить детей своих познанием жизни в материальной и в духовной жизни. Это зависит от нас. И это переживание было у Давида, чтобы мои дети, вот такими они были, как разросшиеся растения. Вы знаете, очень хорошо, когда мы, как родители, переживаем о будущности наших детей, о том, кем они будут, как пройдет их жизнь. Вот если так посмотреть на псалмопевца Давида, то можно с уверенностью сказать, что псалмопевец Давид, он был действительно как разросшееся растение в его молодости. Вы только вот посмотрите на портрет его или на жизнь этого человека. Вы обратите внимание, что он пастух. И какой пастух? Хороший или плохой? Хороший пастух. Да не просто хороший, это образцовый пастух. Приходит лев или медведь, что он с ним делает? Догоняет и отбирает. Отбирает. От таких хищников отбирает добычу, то есть свое стадо отбирает. А вы посмотрите 22-й псалом, ведь он полностью, ну, можно сказать, несет эту информацию о пастырстве. Он и в водах тихих поет, да, он и на злачной пажити воде, да, вот это человек, который имел богатое, правильное представление о жизни. Он был исключительно хороший пастух. Но разве он был только хороший пастух? Кем он еще был, братья и сестры? Прежде всего он был музыкант, пастух, а потом он был музыкант. А какого уровня он был музыкант? Может, какой-то уличный такой или степной какой-то, да? Нет, друзья мои. Когда вопрос решался, кого к царю представить, то кого представили туда? Давида. И отмечено, умеющего играть. А когда нужно учиться? В 30 лет играть? Нет, братья и сестры, не в 30 лет играть надо. Да, знаете, для каждого инструмента даже свой возраст есть у ребеночка, когда ему нужно идти учиться играть. Если вы позже отдадите, никогда хорошего музыканта не получится у скрипача, если он пойдет учиться с 10 лет. Все, потерянное навсегда причем. Раньше надо идти. Или у пианиста там, или еще. То есть для каждого инструмента есть свой возраст, когда нужно идти учиться. Он был хороший музыкант. Он был хороший воин. Он был хороший воин. Да. И он не только был просто человек большой ловкости, сноровки или опыта, хотя это у него было, но он был еще зрелым человеком, он был мужем веры, что Бог ему поможет, и Бог ему действительно помогал. Братья и сестры, вы посмотрите, и это все в юности его было. Это все было в его юности. Он был таким разросшимся растением. Можно сказать, все вопросы материальные и духовные. Он во всех вопросах был сведущ. Поэтому сам, быв таким, он понимал, что такими должны быть его дети. Братья и сестры, и Давид, это я хочу сказать из всей истории Библии, один из образцовых отцов. Да, в Библии есть образцовые отцы, такие как Иов, такие как Давид, образцовые отцы, которые очень много заботились о детях. Да, мы не можем сказать, что все исключительные дети были у Давида. Нет, были штрихи, там и Авессаломы были, да, и другие были, которые вот, но это уже их проблема, что они пошли против отца. Но Давид много уделял вниманию детям. Об этом Соломон говорит. Он учил меня, да. Давид учил детей своих. Братья и сестры, вот Давид, понимая серьезность жизни, что именно в молодости, в юности, что вложишь в ребенка, то будет всей его жизнью. Он будет жить этим всю жизнь. И вы знаете, бывает так, что мало вложили в ребенка, и ребенок со многими встречается трудными вопросами. И вот здесь псалмопевец вот имеет такое серьезное переживание, да будут сыновья наши как разросшиеся растения. Братья и сестры, как надо много дать сыновьям нашим, как много дать нужно им, чтобы они потом были хорошими мужами в семьях своих, чтобы они были хорошими отцами в семьях своих, чтобы они были хорошими тружениками в церквах, чтобы они были хорошими гражданами нашего общества, в котором мы живем. Братья и сестры, и все это надо дать в юности. И все это надо дать тогда, когда, знаете, время для посева. Я как-то раз прочитал, хотя это, ну, мысль можно в другом использовать, но я хочу ее сюда привести. Я как-то раз прочитал классика русской литературы Некрасова, как он высказался о детях. Мне сильно нравится это высказывание. И он говорит там такую мысль. «Детское сердце, нива безбрежная, сеять в ней надо ранней весной, сеять заботливо, ласково, нежно, чтоб не осталось бороздки пустой». Да, братья и сестры, надо сеять в детях наших. Надо прилагать всякое усилие, чтобы как можно больше посеять в них. И причем я хочу сказать, всесторонне сеять. Вот как на примере псалмопевца Давида. Он вот таким мужем стал. И все это он приобрел в юности. И потом всем этим жил он всю жизнь. Он всю жизнь писал псалмы. И это, можно сказать, классика не еврейской литературы, это мировой литературы псалмы Давида. И по содержанию, и по построению, и по духовности, братья и сестры. А все корни были в юности. Когда-то он сидел на своем инструменте, учился играть. Когда-то первые ноты он извлекал, когда-то ошибался, когда-то фальшивил. Но он занимался, он работал. Когда-то он учился бросать камни, а потом он с верою бросал камни. Братья и сестры, и все это формирование личности, оно происходит в семье и происходит в юности. И это на нашей с вами ответственности. И смотрите, он переживает не только за сыновей, чтобы сыновья были вот такими. Братья и сестры, я не буду все детализировать, но направление мысли вы улавливаете и продолжайте потом дальше мыслить. Смотрите, что он говорит о дочерях. «Дочери наши, как искусно изваяны из толпы в чертогах». Не одинаковое отношение к сыновьям и не одинаковое отношение к дочерям. Каждому должно быть свое индивидуальное отношение. Вот здесь, если сыновья должны быть как разросшиеся растения, то дочери, здесь такое выражение, как искусно изваяны из толпы. Вы знаете, я когда был у вас первый раз, мне очень понравился ваш дом молитвы. Что, ну, не просто он так сделал, а вот определенное искусство, художество, определенное усердие вложено, чтобы определенный дизайнер был, ансамбль определенный вот всех этих вот стены и балкона, и фойе, и самой лестницы. Вот все кто-то продумал и заложили эту мысль. И смотришь, и глаз радуется, да, вот. Братья и сестры, вот так нужно позаботиться о дочери, чтобы дочь была как искусно изваянный столб в чертогах. И что такое столб? Ну, сегодня, может, для нас это не совсем понятно, а в архитектуре того времени столб – это было основное то, на чем держалось все здание. Да, был фундамент, но где-то внутри были такие столбы, были колонны, или они могли быть понаружи, на этих колоннах держалась крыша, вот, и все остальное строение, там было один этаж, или два, или три, или более, но столпы вот эти, на них держалось все здание, и стены, и крыша, и все. И вы помните, когда Самсон был в этом месте, где были филистимляне, да, он зашел в середину, там, где эти были два основных столпа, и он в них уперся руками, и все рухнуло. Рухнули всего, как бы сказать, ну, разрушились два столба, да, и рухнуло все здание, и погибло больше, чем при его всех войнах, которых он вел. Братья и сестры, вот здесь не случайно псалмопевец, это человек с удивительным тонким чувством и с удивительным богатым лексиконом слов своих, он выразил весьма важное. Он сравнил здесь девицу, которая растет в семье, чтобы она была искусно изваянным столпом, чтобы на ней потом весь дом держался, потому что Слово Божье говорит, мудрая жена, что она делает, братья и сестры? Она устрояет дом, а глупая что делает? Разрушает своими руками. Вот если жена не будет тем столпом, которая будет держать все в доме своем, любовью, нежностью, заботой, жертвенным отношением к мужу, к детям, рухнет эта семья, рухнет, братья и сестры. И этих дочерей надо нам с вами воспитывать, в домах наших, тогда, когда они с нами. И это родительское переживание, которое должно сопровождать нас постоянно в жизни нашей. Вы знаете, бывает, ну, до такого доходит, что вот выходит девица замуж, готовить не может самое простое. Однажды у нас был брак там один, и брат один спрашивает у невесты, ну, а что ты умеешь готовить? Она говорит, чай. Ну, а он думает, надо же ее выручать. А что еще умеешь готовить? Она оказалась простая и искренняя. Она говорит, ну, яичницу жарить. Пресвитер покраснел. А я не знаю, что папа с мамой там стояли, думали. Я не знаю. А пресвитер, который сочитывал, ему стыдно стало. И он подумал, какая неподготовленная невеста. А я думаю, для родителей таких позор, если они девицу вот так вот, как здесь представлено, неискусно изваят ее, чтобы она была и нежная, и работящая, и чуткая, и принципиальная. Вот надо так изваять этот столб, чтобы он держал и нагрузку, и в то же время был красив. Братья и сестры, это наша работа с вами, как родителей, как вот когда дети особенно, ну, допустим, первая, вторая ступень, когда дети входят, ну, вот, в семью нашу, вот мы их там заботимся о их возрастании, потом мы где-то заботимся о их образовании, там все. А вот когда более зрелый возраст они переходят, вот здесь уже после 13-14 лет, когда подростковый период, молодежный период, вот этот период, когда надо особенный контакт иметь с детьми, чтобы сыновья были как разросшиеся растения, и девицы наши, дочери наши, как искусно изваянные из толпы, чтобы они были готовы к семейной жизни. Ну, я думаю, пусть Бог поможет вам вот это направление мыслей принять и о них порассуждать, и посмотреть, как у вас это получается или не получается. Вторую мысль, на которую я хочу теперь обратить внимание, книга Бытие, 25 глава, 27 стих. Я прочту два слова, но они такие, ну, как бы сказать, о многом говорящие. 25-27. «Дети выросли». Два слова. «Дети выросли». «И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревека любила Иакова». Я хочу прежде всего обратить внимание на это выражение «дети выросли». Бывает, это так быстро проходит, что мы не успеваем очнуться. А когда смотрим, что наши дети уже выросли, вы знаете, когда моих два сына старших решили жениться, я как от сна проснулся. Мне казалось, что еще это дети маленькие, что они еще дети мои, а они тут же один и другой, и в один день был брак у нас. Я это горе еще не могу пережить и по сей час. Вот скорблю душой и все. Ну как они быстро выросли, ну только же они были в семье. Мне так казалось, что я еще столько должен им сказать, многому научить, многому, ну, во многом как бы помочь, что-то еще передать. А уже дети выросли, все, и они уже оставили семью. Я хочу на что здесь обратить внимание, братья и сестры, что время пребывания детей в семье очень скоротечно проходит, быстро проходит. Незамечаемо, как быстро смотришь 20 и более лет, и смотришь уже все. Но какую я хочу здесь мысль выразить? Дети выросли, и в третье слово здесь сказано «и стал». Вырастут дети наши, кем-то они станут. Вот как здесь. Выросли дети, и стал Исав человеком искусственным, звероловством, человеком полей. А Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Каждый из наших детей кем-то станет. Ну кем? Братья и сестры, вы обратите внимание, что здесь характеристика Исава, чисто человеческая, искусственное звероловство. А характеристика Иакова – это характеристика личности уже внутреннего духовного мира, человеком кротким. Один плотской, а другой духовный. И вот каждый кем-то стал. Кем станут наши дети, когда вырастут? Станут ли они любящими мужьями, верными Богу служителями? Станут ли наши дочери любящими покорными женами, заботливыми матерями? Друзья дорогие, братья и сестры, это зависит от нас. Научим ли мы их быть таковыми? Я замечал, как одна из существенных проблем, когда родители не способствуют вот детям в их физическом, я бы сказал, материальном и духовном совершенстве. Где-то исключают их самостоятельность, где-то исключают их способность самим обретать какие-то, ну, навыки, самим что-то делать. Я приходил в разочарование, когда был в некоторых семьях, и смотрю, зрелые сыновья, зрелые дочери – а у родителей с ними нет должного контакта. Я хочу на это сейчас обратить очень серьезное внимание. Вот смотрите, ну вот молодая девушка выходит замуж, ну, к примеру, ей 20 лет, и у нее рождается ребенок. мама старше от своего ребенка во сколько раз? Во сколько раз? Не на сколько, а во сколько? Она в 20 раз его старше. Ребенок у нее рождается, маме 20 лет, она в 20 раз его старше. А когда проходит 20 лет прошло, ребеночку 20, а маме 40. Во сколько на раз его старше? В 2 раза. Братья и сестры, обратите внимание на эту математику. Проходит 20 лет, и мама уже старше в 2 раза. И потом этот будет все время меньше и меньше, 1,8, 1,5, и все время это будет сокращаться. О чем это говорит? Что когда наши дети выросли, с ними надо общаться уже на уровне их возраста. И очень неправильно, когда родители общаются со взрослыми детьми, как с маленькими детьми. Это очень неправильно. Надо со взрослыми детьми общаться, как со взрослыми. Очень хорошо, когда в семье, вот родители со взрослыми детьми планируют и семейный бюджет, и семейные расходы, и семейные дела, приобретения или продажи, или покупки какие-то. И вы знаете, когда вот такая практика у родителей с детьми, я хочу сказать, что мудрые родители, они все направят в правильное русло, посоветовавшись даже с детьми. И я хочу сказать, и здесь где-то доверие со стороны родителей к детям, оно располагает детей к родителям. И где-то дети учатся материальной практике, устройстве семьи, быта, планирования семейного бюджета, все, и это все обретают они опыт. Я хочу сказать, как это необходимо, чтобы было такое хорошее отношение родителей с детьми. И я хочу сказать, это не просто какой-то урок психологии, ничего подобного, это библейское обоснование. Иаков собирал детей и советовался с ними, говорил, мы стали ненавистны в этой стране, давайте уйдем туда. И собирал семью и уходил советоваться с детьми. Порой на это у родителей... Порой не хватает вот мудрости и подхода. Это одна мысль, когда у нас есть взрослые дети. А вторую мысль, когда у нас есть взрослые дети, я хочу напомнить, вот книга притчей, прочитаем такой текст, 19 глава, 14 стих. «Дом и имение – наследство от родителей. Дом и имение». Вот так учит Библия. Мы порой себя можем оправдать, сказать, у нас государство такое, у нас нет сил, нет возможности. Братья и сестры, но Библия говорит, дом и имение – наследство от родителей. И если у нас дети уже выросли, то у нас должно быть одно из серьезных переживаний о том, что мы дадим им. Какое имение, какой дом, какое наследство? Это должно быть нашим серьезным переживанием. Да, в вопросе о наследстве, вы помните, когда подошла дочь к отцу своему и говорит, дай мне источники верхние и нижние. Мне это выражение очень нравится. То есть, да, мы должны позаботиться о наследстве духовном, которое дети должны перенять от нас. Это наш духовный образ жизни, это жизнь нашей веры. Это так, когда дети видели, когда в трудных обстоятельствах мы не роптали и не ссорились, имеется в виду супруги между собою, а когда вместе склонялись, постились, молились, чтобы Господь помог в одном, в другом и в третьем. Это духовное наследство, когда мы уповали на Бога, когда мы сами верою жили, перенося страдания, и дети пойдут таким путем. Это духовное наследство. Но я хочу сказать, нельзя упразднить и переживания за материальное наследство. Необходимо и нам, и родителям, думать о том, что мы дадим детям нашим. Братья и сестры, и это вопрос тоже серьезный, это вопрос библейский, потому что мы читаем «дом и имение – наследство от родителей». Дети чаще всего выходят из семей без наследства, с чемоданчиком или с дипломатом, или еще с чем-то. Да, мы оправдываем себя, что трудно нам. Да, нам трудно, но мы должны об этом молиться, мы должны просить у Бога, чтобы Господь помог, ну, чтобы так вот устроила жизнь наших детей. Я такой пример приведу. Я рассказывал, что у нас церковь, у нас много молодых семей. В позапрошлом году у нас было 15 браков за год, в прошлом году 12. Ну а так, где-то больше от 10 до 15 браков каждый год у нас в церкви. И много молодых семей, очень много. И есть, знаете, на кого как посмотреть, и есть что увидеть. Я подхожу к одной матери, многодетная мать, одна из самых многодетных или самых первых многодетных семей нашей церкви. Я подхожу к ней и говорю: сестра, и называю ее по имени, а семья не богатая семья такая, ну, средненькая семья, ну, трудолюбивые люди, средненькая семья такая. Вот, и говорю ей: слушай, вот как-то вас вот Бог по-особенному благословляет. Вот я говорю: смотрю, у вас все дети только женятся, и как-то, ну, за какой-то год уже входят в свое жилье. Я говорю: как у вас так это получается? Ну, семья не богатая. Не богатая семья, ну, как у вас это получается? Она как заплачет. А я говорю: а что ты плачешь? Ну, ответь мне, ну, как у вас это? Она заплакала, потом успокоилась, говорит: брат Саша, да это не мое, и это не наше. Вы знаете, я положила для себя молиться, а у них, что интересно, 8 дочерей, 2 сына, третий умер сын, 2 сына, 8 дочерей. Она как заплачет, потом успокоится, говорит: брат Саша, я об этом молюсь постоянно за дочерей моих, чтобы Бог им дал мужей, боящихся Бога, и чтобы они все имели жилье свое. Ну, удивительно, как думаю, ну, надо же, как просто все. Я думал, они, может, там покупали это жилье. Говорят: ни одному не купили. Ну, где-то чуть-чуть что-то собрали, там помогли. Ну, через год в основном все входят в свое жилье. Думаю, как это хорошо. Пусть оно не богатое, ну, в свое. Пусть полдома где-то или еще, может, меньше, четверть дома где-то купили или построили, ну, в свое вошли. А кто-то, смотришь, вроде состоятельная семья, по 10-15 лет по квартирам ходят, пока что-то там построят, и сколько нервов из этого, сколько проблем. Братья и сестры, дом и имение, наследство от родителей. Когда у нас уже дети выросли, мы серьезно должны об этом думать. Серьезно думать о том, чтобы Господь дал нашим детям иметь необходимое вот наследство. И когда мы будем об этом молиться и думать, то Господь будет указывать нам путь, который избрать, и Бог будет этим делом руководить. Но это как нужда, и это как ответственность наша. И это то, что мы должны дать нашим детям, оно должно быть у нас в нашем переживании перед Богом, в молитвах наших. Пусть Господь нам в этом поможет. Это второе, на что я хотел обратить внимание. Третье, на что я хочу обратить внимание, когда дети наши вырастают, то прочту такой текст из Священного Писания. Вот мы читаем это выражение, которое сказал сам Бог. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному». Братья и сестры, меня поражает это выражение. Вы помните, где в это время находился Адам? Стрелюба, где находился в это время Адам, когда Бог сказал: нехорошо быть человеку одному? Где? В саду. Ну да, такой, как у нас, на даче сад, и он там ходил, нет? А что там было? А? Едем. А что такое Едемский сад? Это рай, так и написано. И насадил Бог, значит, рай на востоке, и насадил там сад, и поместил там человека. Рай. Бог поместил Адама в рай. Да, это слово, которое нам говорит о многом, правильно же, да? Рай. Это значит райское место, это самое лучшее место. У него там было совершенно все условия для жизни. Сад с многотысячными там плодами, с большой разновидностью, да, животные, все красиво, никакого греха, все хорошо. Но Бог посмотрел и говорит: нехорошо быть человеку одному. И это Отец, можно так сказать, небесный, заметил в Сыне Своем. Я хочу вот какую мысль сказать, что это заметил Бог. Не Адам об этом заговорил, а Бог об этом заметил. Я хочу, чтобы мы с вами были очень внимательны к нашим детям и смогли понять их тогда, когда увидите, что им что-то нехорошо в доме нашем. Я такой пример приведу. Смотрю, один из сыновей моих, вот, ну вот, жизнь идет же, мы живем, все. И вот смотрю, что-то ему одно не нравится, придет откуда-то, и нам, младших детей, почему вы не убрали вот дома? Я вот смотрю, ему уже порядок в доме не нравится. Сел кушать, что-то ему пища не нравится. Потом еще что-то не нравится. Ага, я тогда к нему смотрю, так вот время нашел, он один там где-то. Я подошел, обнял его, я говорю, сыночек, я смотрю, вот что тебе, ну, все не нравится, что-то тебе вот все не удовлетворяет, раздражает. Я ему говорю, может, ты жениться хочешь? А он мне говорит, страшно. Ах ты ж, говорю, какой, уже так быстро ты, сыночек, вырос. Да что ж ты так, а? Вот, ну да, значит, уже где-то девицу там присмотрел, уже, ну, давай беседовать с ним. И вы знаете, братья и сестры, вот надо нам заметить это переживание детей и опередить их, нам первым пойти к ним навстречу в вопросе вот создания своей семьи. Нам первым, как Бог пошел навстречу Адаму первый, так и нам, как родителям, надо первым пойти навстречу детям нашим. Я обращаю внимание, что некоторые из родителей, ну, вообще в этой вопросе не участвуют. Или как-то все считают детей своих маленькими, или считают, что это вопрос, который, ну, должны сами дети решать. Нет. Братья и сестры, мы должны с детьми, с нашими, поиметь общение, контакт, чтобы дать своевременно направление, чтобы дать своевременно правильное направление, чтобы не ошибся наш ребенок в своем выборе, потому что бывает потом поздно что-то уже делать. И вот хорошо, когда со зрелыми детьми у нас есть зрелое общение, хорошее общение. Мне понравилось, вот один из братьев, ну, делимся, бывает, на общениях семейных, вот как, какой вопрос, как подойти к детям, кто как подходил. Один из братьев мне понравилось, он говорит, я собрал детей, как-то семейное собрание проводили дома, и уже дети были взрослые, тем, кому за 20, вот дети были, кто помладше. Но, говорит, я вижу, что надо уже на эту тему как-то поговорить. И я взял и с детьми и провел такую беседу. Беседу о том, что дети, время приходит, когда некоторые старшие, ваши братья, сестры будут скоро там создавать свои семьи, нам надо быть дружными, нам надо быть вот, ну, нам нужно, ну, дорожить тем, что пока они здесь. Ну, вот так вот беседуют, а потом аккуратненько такие важные мысли и подбрасывает туда. И говорит, ну, я считаю, что для сыновей хорошо так от 22 до 25 лет, примерно в этом промежутке создавать семью. А для дочерей, ну, считаю так, где-то после 20 лет хорошо бы выходить замуж. Знаете, так вот аккуратненько, ну, давать направление пути. Вы знаете, какая проблема? Мальчику только 18 лет, а он уже где-то дал простор чувствам своим сердце, уже в кого-то высмотрел, уже все, загорелись чувства, а потом тушить их очень сложно. А если это, к примеру, еще и не ко времени, и не его, и бывает столько на этой почве проблем. И вот хорошо, когда мы видим, что дети наши выросли, и на вопрос создания семьи с ними откровенно, где-то уединившись, может быть, папа с мамой, может быть, папа, может быть, у мамы лучше получится, но лучше, когда вместе, взять и поговорить с сыном, взять и поговорить с дочерью. И здесь есть о чем поговорить. Сыну сказать, сыночек, когда ты почувствуешь, что тебе уже надо создавать семью, то самым первым советчиком для тебя должны быть родители. И хорошо, когда, вот я вам скажу, такой вопрос решается с родителями. Когда и родители вместе с сыном и в посте побудут, и помолятся. Выбор, конечно, должен стоять за сыном. Но дать направление мы должны, потому что мы имеем опыт. Дать направление выбора. Поздно бывает потом давать направление, когда сын кого-то выбрал. И момент второй очень важный. Если уже есть какой-то выбор у сына, то важно, чтобы с ним вместе побыть в молитве, в посте, чтобы и родителям, и ему утвердиться, что это от Бога, и Бог благословит. И чтобы, знаете, тогда, когда сын пойдет делать предложение, чтобы это было в гармонии с родительским желанием. Бывает так, что у родителей одно мнение, а у детей другое мнение. И важно, чтобы этот вопрос не выходил из семьи, пока не будет одно мнение между детьми и родителями. Вот такой пример приведу, когда один из сыновей, ну вот понравилась ему одна девица, понравилась, в сердце легло, молился, вот отцу матери подошел, сказал им, вот мне понравилась эта вот девица, вот я молюсь, у меня расположение есть к ней. Они говорят, ни в коем случае, ни в коем случае, видите ли, там маме не нравится та мама. И на что нам нужны такие сваты, она говорит. Ну, причина или аргумент совершенно невеский. Вам с ними не жить, со сватами, а им жить друг с другом. Ну, а брат оказался мудрым, говорит, знаете что, давайте мы с вами вот, ну, сын говорит, давайте папа с мамой, ну, вот, не знаю, у меня почему-то сердце расположилось, давайте мы побудем в посте с вами вместе в этом вопросе. И определили неделю поста. Неделю поста. Ага, определили. Ну и потом в субботу опять собрались. И это значит, брат говорит, я, ну опять собрались с родителями. И родители спрашивают у него, ну, как у тебя? Он говорит, я уверен, что это от Бога. Вот мама говорит, ну и я тоже уверена. Да-да. А папа говорит, ну, если у вас тут все уже ясно, то я согласен тогда. Ну, этот брат делится, говорит, вот видите, как вот мы с постом, с молитвой решили, а другой брат говорит, да ты родителей измором взял, неделю заставил их поститься. Вот. Ну, я думаю, братья и сестры, это не так важно. Ну, пусть и неделю постятся, пусть это будет измор, ну, хотя это не вполне так может быть здраво. Но я хочу сказать, главное, чтобы в единстве этот вопрос решить. Главное, чтобы потом, когда вопрос решать сватовства, чтобы мы с желанием шли в этот дом вместе, с радостью. Это нужно все, это, знаете, все хорошо так, чтобы оно прошло в семье нашей. И я хочу сказать точно так же с дочерью, когда дочь уже в зрелом возрасте. Я хочу сказать, здесь очень важно, нужно обратить внимание, как вот апостол Павел пишет, позаботиться о дочери, чтобы она была святая и телом, и духом. И юность свою прожила, не, знаете, не в том строении грез будущей жизни, как она будет, а в том, чтобы юность свою посвятила служении Богу. Как мы читаем, святая и телом, и духом, и заботиться о том, как угодить Господу. Потому что я хочу сказать, что вопрос у девиц, им надо ожидать, когда к ним придут и предложат. Это их положение такое определил так Бог. Ожидать. Поэтому здесь важно, чтобы мы умели воспитать девицу, умело ожидать, чтобы не навязывать себя кому-то, как это будет некультурно, не тактично, когда кто-то перед кем-то пытается какие-то виды делать, как-то затрагивать кого-то какими-то методами. Это бесчестит девицу. Мы читаем, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести, а не в страсти похотения. Нам нужно девицу наставить, чтобы она была такой девицей. И это опять же наша забота, как родителей. Нам нужно, конечно, и воспитать девицу правильно, предложение принять от юноши. Да, подойдет какой-то юноша и сделает предложение, и нам нужно сказать дочери, чтобы она правильно это все восприняла. Бывает так, девица где-то дала волю чувствам, и вот смотрит только в одну сторону. А какой-то братик совсем с другой стороны подошел и сделал предложение. Она уже себя растлила, думая о ком-то, как правильно помочь девице сохранить свою душу. Я иногда говорю такое выражение, никого не упускать сюда в сердце, пока тебе никто не сделает предложение. Никого не упускай. Пусть они будут золотыми братья, но они не твои. А вот когда сделают тебе предложение, тогда взвешивай, молись, постись. И мы всегда предупреждаем, особенно сестер, никогда поспешно не давать ни да, ни нет. Если сделал предложение, брат, то ты предложи как минимум месяц. Давай мы будем в посте и в молитве. Сразу к родителям прежде всего. Может быть, если надо со служителем посоветоваться, вот узнать, вот, и потом взвесить свое решение, чтобы оно было да-да, нет-нет. А что сверх, то от лукавого. А если будет да, а потом нет, это от кого будет, братья и сестры? От лукавого это будет. Поэтому, знаете, вопрос, когда юноша предлагает, то назад, я так им говорю, назад дороги нет. Ты все взвесил, хорошо взвесил, да. Все, у родителей спрашиваю, вы все хорошо взвесили обычно на помоловке? Да, все, значит, тогда хорошо. У тех спрашиваю, вы тоже так? Тоже так. Все хорошо. Согласие есть ваше? Есть. Будете благословлять? Будем благословлять. Все, тогда молимся, объявляем в церкви. Братья и сестры, но это необходимо, чтобы в наших семьях это все вызрело, чтобы мы смогли вот так вот подготовить этот вопрос, чтобы он решился хорошо. Я знаю много случаев, когда братик сделал сестричке предложение, она ему раз и отказала, потому что думал о ком-то, а тот о ней и не думал. И одной сестричке, которой за 30 лет, я подхожу как-то раз и спрашиваю, сестра, ну вот сколько тебе предложений делали? Она говорит, 3. Ага, хорошо. Я говорю, ну... А ты им всем отказала. Но о ком-то ты жалеешь? Она говорит, за 2 жалею. А чего ж ты тогда отказывала? Да не знаю, какой-то он мне показался, такой вот, какой-то такой. Смотришь, один пресвитером стал, другой там регентом стал. Он какой-то вот такой. Без Бога ты, сестра, решала этот, видно, вопрос. А теперь плачешь, что ты одна и одинока, братья и сестры. Поэтому... Это серьезный вопрос брака. Вопрос брака считается вторым вопросом после вопроса с Богом. Первый вопрос мы решаем с Богом. Второй вопрос по значимости – это брак, это создание семьи. И мы, как родители, должны помочь детям нашим эти все вопросы решить правильно и мудро. И пусть Господь нас к этому подготовит и благословит. Четвертое, на что я хочу обратить внимание – после того, когда мы увидели, что нашим детям дома стало нехорошо. Это вопрос конкретно подготовка к браку. Конкретная подготовка к браку. И самый первый вопрос, который я вот последнее время часто заостряю для родителей и для детей. И часто на помоловках я об этом говорю, чтобы к этому себя готовили. Я читаю текст Бытие 2:24. Читаю. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Как вы думаете, это относится только к братьям, или это относится и к сестрам тоже, братья и сестры, как вы думаете? Значит, это относится и к мужу, и к жене, да? И к жениху, и к невесте. Вы все так считаете? Это относится и к братьям, и к сестрам. Потому что, смотрите, сказано, оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одно. Если девица не оставит отца и мать, никогда двое одно не будет. Если сын не оставит отца и мать, никогда двое одно не будет. Это условие. И причем это условие, которое сказал сам Бог. И причем это условие, которое было сказано тогда, когда Адаму и Еве оставлять было еще некого. Ну, кому было оставлять Адама и Евы? Ну, некого было им оставлять. Ну, Бог тогда отметил это условие. И Бог тогда ему сказал, оставит человек отца и мать. Оставит. Я хочу сказать, и это вопрос, к которому надо себя подготовить. Надо подготовить мамам и папам, что их сын их оставит. И надо подготовить мамам и папам, себя, что их дочь их оставит, пусть она одна была, или первая, или последняя. Вот. Но она их должна оставить, и к этому нужно себя подготовить. И к этому не только себя нужно подготовить, к этому, если я хочу сказать, родители умные, они подготовят и дочь. Дочечка, придет время, ты оставишь наш дом. Оставишь. Придет время, дочечка, и ты всем сердцем прилепись к мужу своему. И всем сердцем делай все для него, чтобы ему было хорошо, чтобы он счастлив с тобой был. Потому что и тебе тогда счастливо будет житься, если ты вот так вот будешь прилепляться к мужу своему. Это процесс всей жизни, вопрос прилепления. Прилепиться к жене, это постоянно Бог так устроил отношения супругов, что они должны всегда идти навстречу друг другу. Для соединения близкого друг с другом, любовь и повиновение, забота и послушание, да, это все соединяет. Здесь любовь, а здесь повиновение. С этой стороны любовь, муж жертвует себя для жены, а с той стороны жена идет, которая навстречу этой любви и повинуется мужу во всем. Братья и сестры, так устроил Бог, так Бог возложил ответственность в браке, обязанности на мужа и жену, чтобы они только навстречу шли друг другу, но не друг от друга. И, дорогие братья и сестры, подготовьте свои души, чтобы потом, когда создастся у вас семья, у ваших детей, чтобы вам не быть неразумными родителями. Неразумные родители потом вмешиваются в семью, вникают в семью, критикуют поступки или дела. Грех это, и нельзя этого делать. Братья и сестры, это не значит, что вам, как родителям, нельзя уже прям пойти в семью и там что-то сказать. Нет, пойти надо сказать. Ну как сказать? Мы читаем в 31 главе притчи. Кроткое наставление на языке у нее. Да, если вы видите, что молодые ваши живут, да, вы имеете право прийти и дать кроткое наставление, кроткий совет. Но это не значит, что они поступят так, как вы будете говорить. Да, хорошо, если они поступят так, как вы, потому что вы от мудрости скажете, вы от переживания. Но у нас нет оснований и права заставлять детей думать так, как мы, требовать поступать так, как мы поступали. Братья и сестры, у нас нет этого основания. Все, они отделились, и они суверенная семья. И это определил Бог, этот принцип. Братья и сестры, без отделения ничего не происходит. Вот ребенок во чреве матери, пока он не отделился, и пуповина от него не отошла, он одно с матерью, он и дышит, и питание, и все одно. Как только оторвался, все, он стал самостоятельно дышать, самостоятельно питаться, он стал самостоятельным. А если 9 месяцев, и 10, и 12 месяц, и год мы будем там держать, то это же будет безумие, правильно, да? Пришло время, надо отделяться, надо рвать эти связи, чтобы ребенок мог самостоятельно жить. Но к этому надо себя подготовить. Да, и неплохо дать совет, но мы не имеем права требовать так. Мы не имеем права допускать критику на наших детей, их поступков. Поэтому пусть Господь поможет вам, прежде всего, родителям, подготовить себя. Я замечал, что в последнее время немало проблем от того, что родители вмешиваются в семью. Немало в этом проблем. И это наш грех, если мы будем это делать. Хорошо, когда мы подготовим дочь, сына, что он будет как разросшееся растение, дочь как искусственный изваянный столб. И вот они войдут в брак. И нам не стыдно будет тогда за детей наших. Я вам такой пример приведу. Однажды у нас один братик женился, ну и взял дочь, ну такого известного брата в братстве у нас. Взял, а потом мне говорит, да, я не ожидал, что у таких как будто бы неплохих родителей будет такая невоспитанная дочь. И он посадил ее в машину, привез и сказал, я оставляю вам вашу дочь на неделю, вы ее недовоспитали. Вы ей не объяснили, какая должна быть жена и какая она должна быть как мать. Оставил и уехал. Братья и сестры, сохрани меня, Бог, от такого позора. Я настолько переживаю, как моя дочь, как она будет вести себя в браке. И это на нас ответственность, чтобы она была хорошей прежде всего женой и потом была хорошей матерью. Это наша ответственность воспитать. И с другой стороны, наша ответственность воспитать сыновей, чтобы они были любящими мужьями, заботливыми мужьями, хорошими отцами, чтобы нам не было стыдно ни в церкви, ни перед невесткой своей. И это на нашей ответственности. И пусть Господь нам в этом поможет. Братья и сестры, и пятое, на что я хочу обратить внимание, я прочту, оно как раз будет вот созвучно с этими мыслями, которые мы вот сейчас рассуждаем. Я напомню, книга Бытие, 31 глава. Значит, здесь история вот такая. Иаков оставляет Лавана. Берет двух своих жен, берет свой скот, детей и уходит. Лаван это узнает. Лаван берет воинов. И мы знаем, что там была угроза жизни, но Бог вступился. И вот я хочу теперь прочитать здесь некоторые стихи. «И сказал Лаван, сегодня этот холм между мною и тобою свидетель, посему и наречено имя ему Галаад». Что это был за холм? когда между ними были напряженные беседы, выяснения, потом они примирились, потом они набросали из камней холм целый, и на этом холме сели и стали вкушать пищу. И мы читаем здесь так. «От того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен всех дочерей моих, то хотя нет человека между нами, ну смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову, «Вот холм сей, вот памятник, который я поставил между мною и тобою, этот холм свидетель, этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот памятник для зла». Вот я хочу эту мысль выделить. Братья и сестры, этим памятником, этим холмом и служит в нашей жизни день бракосочетания. День бракосочетания, когда на этом холме мы точно так, как здесь, они закололи там жертву, принесли жертву, пир устроили там. И вот заключили они тут, так мы читаем, заключим союз. Теперь заключим союз. Я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобой. Заключим союз. Братья и сестры, вы не можете вспомнить, сколько лет Иаков был уже в браке на тот момент? Сколько? 20 лет. Как вам кажется, не позднее это союз заключать с зятем своим, тестью своему, а? Очень поздний союз. Этот союз надо было заключить еще в начале. В начале надо было заключить этот союз. И сколько на почве того, что этого союза не было, мирных отношений, сколько было проблем, сколько было недобрых отношений между Иаковом и Лаваном, сколько было злых отношений между Лавановыми детьми и Иаковым, сколько было напряжений в семье Иакова, братья и сестры, и все по той причине, что поздно заключили мировой союз. Я читаю 32 глава книги «Бытие». Смотрите, какое тут выражение такое яркое. «А Иаков пошел путем своим». 20 лет он шел путем Лавановым. И только через 20 лет он пошел путем своим. Братья и сестры, самое правильное от дня бракосочетания дать детям нашим своим путем идти. Своим путем. Вы знаете, порой между родителями одной и другой стороны встают проблемы. Одни тянут, живите с нами поближе, другие тянут, живите с нами поближе. Третьи еще что-то там предлагают, наоборот, от нас подальше. Ни в коем случае. Вопрос, где им жить? Как им жить? Это их вопрос. Вы можете дать только совет. Но они должны идти путем своим. Они должны пролагать свой путь, чтобы мы не ранили сердце невестки или сердце зятя, не ранили, потому что Бог об этом сказал, оставить человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. Брак, бракосочетание – это должен быть день, который должен быть памятником для нас. И запомните это выражение, мне это выражение, оно у меня даже тут вот подчеркнуто в Библии, подчеркнуто 52 стих, это 31 главы. «Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не придешь ко мне за этот холм, за этот памятник для зла». Однажды у нас было бракосочетание, и вот стоят жених с невестой, такие довольные, родители стоят, и всех устраивает все это, вся ситуация. Ну, хорошо, когда так, знаете, когда вот так обоюдно все. И вот стоят родители жениха на одной стороне, родители невесты на другой стороне. Я задаю им такой вопрос. Ну, к родителям жениха спрашиваю. Вот перед вами стоит невеста. Вы находите в ней что-то, ну, плохое сейчас? Мама с папой говорит, нет, ничего. Ну, хорошо. Спрашиваю у родителей невесты. Вот жених. Вы находите его достойным быть вашей дочери, мужем? И находите вы его достойным быть вашим сыном? Я говорю, ничего ли не находите вы в нем недостойного? Отец говорит, да пока еще не нашли ничего недостойного. А я и говорю, а вот мои хорошие, а вот после этого дня и ничего и не ищите недостойного. После этого дня ни в коем случае не ищите никаких недостатков. Если они будут, молитесь, покрывайте все любовью. У нас такая украинская пословица есть. Ну, у меня жена с Украины. Бачили очі, що брали. Знаете, что дальше, да? Їж ти хоть по власті. Украинская такая пословица. И я всегда на это обращаю внимание. Вот простите меня, братья и сестры, что я привожу эту пословицу. Но это кроется смысл. Пока вы не засватали, пока сын не пошел делать предложение, у вас есть право. Но потом, когда уже все перед церковью, все, когда этот памятник перед церковью, перед небом, это молитва благословения, все, дорогие, не переходите теперь для зла. Укора, клеветы, унижения там, вашей невестки или вашего зятя, ни в коем случае. Теперь пусть благословит вас Бог, чтобы вы только благословляли, как вот здесь Лаван. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих, дочерей своих, и благословил их, пошел и возвратился Лаван в свое место. А это бы надо было сделать в самые первые дни. Благословить и идти в свое место, а они пусть идут своим путем. И тогда будет хорошая гармония между супругами, когда они будут идти своим собственным путем, который они будут определять, и где им жить, и как им трудиться. Братья и сестры, вопрос это, конечно, вот это библейское понимание вот таких отношений между родителями и детьми. Ну, еще немножечко скажу вопрос самого брака. Конечно, вопрос брака, брачного пира, это вопрос тоже, ну, который может дать хорошую память или может дать нехорошую память. Мы всегда даем такой совет, чтобы брачный пир делали пополам, одна сторона и другая. Когда вот так делается, это самая лучшая ситуация. Но еще какой мы даем совет? Чтобы брачные пиры не делались сильно пышными такими. Чтобы, хотя слово-то «брачный пир» говорит об изобилии пир. Правильно же, да? Это не просто перекусили там. Да, говорится об изобилии. Тут тоже нельзя упасть в крайность, как я был в одном месте, не буду говорить уже подробности, видел опыт одних религиозного людей одного религиозного направления. Там, знаете, ну, брачный пир, наверное, скромнее, чем у нас завтрак. Вот почему-то вот такое уж у них уже все постное, и на столе у жениха с невесты, да даже цветов нету. Две тарелочки там для первого и второго, хлебушек лежит, и все так серенько-серенько, и ничего. А это, говорит, у нас так принято, чтобы смиренными были, чтобы не гордыми, не возгордились, чтобы один перед другим не тщеславились. Ну, задумка хорошая. Но, а слово-то не соответствует. Брачный пир. Понимаете? И в то же время надо с учетом понимать тех, у кого состояние получше, понять тех, у кого состояние похуже будет. Чтобы не получилось так, что один тут выложил все до заморской икры, а у кого-то, может быть, и картошки не хватило всем. Понимаете? Вот надо с учетом это делать, чтобы брачный пир, он принес благословение в церковь, в радость церковь, а не какое-то расстройство. И мы у себя там делаем такое направление, чтобы, конечно, брачные пиры, ну, скромнее делали, чтобы немного тратили на это средств. Вот я скажу, у нас, чтобы сделать свадьбу, где-то уходит 100 тысяч. 100 тысяч. Ну, церковь, если все пригласить, и все это, то для того, чтобы накормить всех, надо 100 тысяч. А за 100 тысяч можно у нас где-то на окраине купить участочек и залить даже фундамент под жилье. Ну, вот так можно. Ну, в центре это участки подороже, на окраине можно за это купить. И какое неразумие, если одна сторона и другая все деньги, которые у них были, собрали, на эти 5 часов брачного пира потратили, а потом ваши молодые пошли, давай по квартирам скитаться, платить концы с концами, еле сводить. Я бы даже таким лучше дал совет, вы лучше брачный пир или не делайте, или делайте его скромнее, лучше какую-то копеечку соберите, да дайте детям вашим, чтобы они имели хоть какое-то имение или какой-то угол от родителей. Братья и сестры, ну вопрос этот, он невозможно его так, вот знаете, решить одним словом. Это вопрос как-то так, его надо где-то балансировать между возможностями своими и возможностями, ну, другой стороны. и возможностями церкви. И пусть Господь вам в этом тоже поможет, чтобы, ну, как-то вам иметь мудрость в этом, чтобы эти вопросы устраивать правильно. Братья и сестры, вот наши дети скоро нас оставят, скоро они создадут свою семью. Пусть Господь поможет нам. Я хочу сейчас пригласить вас к молитве. Давайте мы помолимся, чтобы дети наши, сыновья наши были как разросшиеся растения в их молодости, чтобы дочери наши были как искусно изваянные столпы, чтобы дети наши выросли и каждый кем-то стал, хорошим стал и духовным, и способным к материальной жизни, чтобы и вопрос выбора жениха или невесты наших детей решался с нами и с Богом в молитве. И чтобы мы себя подготовили к тому, что наши дети нас оставят, и их подготовили, что дети надо к этому быть готовыми, чтобы оставить. И чтобы сам брачный союз, само бракосочетание, это было то место, после которого мы никогда не перешли для зла и не оскорбили нашу невестку или нашего зятя. Давайте мы об этом помолимся, чтобы Господь нам в этом помог и благословил нас. Аминь.